Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Андрей Но. Железо. Том 3. Порог плавления. Широкий и неприятный мужчина стоял за прилавком и активно жестикулировал, что-то доказывая покупателю. На лотках и чугунных поддонах лежали пучки стеблей и кожуры, скрепленные прядью женского волоса, питательные порошки из зерновых смесей, комплекты нательного тряпья, глиняная посуда, мотки бечевок и веревок разной длины и толщины. Эти стоили дорого. Игнат их ревностно изучал, прежде чем ударить по рукам. Однажды Хатира застал, как торгаш усомнился в качестве одной такой предложенной на обмен. «Смотри, видишь это?» — гаркнул он соплеменнику, ткнув пальцем в ее плетение. Тому пришлось согнуться над прилавком, чтобы разглядеть, что там обнаружил Гнат. И тот резко обвил его за вытянутую шею его же веревкой и потащил на себя через плечо. Меняло захрипел, вцепившись во врезавшуюся в кожу удавку, а тело забарахталось, снося лотки с товаром. Воин, стоявший рядом с Акинаком наголо, не вмешивался, а лишь грозно смотрел на притихших всех остальных. Внезапно веревка с громким щелчком порвалась. Тяжело отдувающийся соплеменник сверзнулся с прилавка и принялся откашливаться на четвереньках. Гнат швырнул в него обрывки.
«Видишь, этой штукой даже удушить нельзя. Ведь надо лучше, коли выставляешь на обмен. 10 початков ему за эту хрень подавай!»
Утробным голосом загоготал он и повернулся к следующему покупателю. Впрочем, устойчивых цен у Гнада не было. Моток бечевки мог быть выменен как на один початок, так и на целый мешок, вместе с самим мешком без дырок и заплаток. Обычно все зависело от того, насколько внимательно человек следил за нитью рассуждений Гнада. Успевал ли он ловить того на логических ошибках и подменах понятий, и насколько успешно их ошибочность он доказывал. С последним всегда обстояли наибольшие проблемы. Гнат был не из робкого десятка. Он громко и охотно интересовался личной жизнью у покупателя, заставляя того тушеваться перед скучающей позади очереди и тем самым отвлекая от сути. Нагнетал и давил на все слабости, которые только способен был нащупать, провоцировал на ошибку и чуть что при малейших заминках в торгах не в его пользу, как бы невзначай скашивал многозначительный взгляд на Дулбадана, что выпученными глазами следил за порядком. В большей мере за переминающимися женщинами и их выступающими округлостями. В паре шагов от них.
«Откуда столько ребер?» — зычно переспросил Гнат. «Своровал, что ли?»
«Никогда».
«Чего врешь? Откуда бы столько раздобыл?»
«Да зачем мне их воровать? Это ведь, считай, мусор!»
— возмущенно оправдывался резчик по кости, вцепившись в свою торбу, на дне которой гремела куча человеческих ребер.
Из них же ничего толком не настрогать. Я их откладывал, как хлам, думал, сделать из них грабельки или колышки, как руки доберутся. Но теперь этот новый запрет.
«Ну вот видишь, ты сам назвал это мусором», — криво усмехнулся Гнат. «Так чего просишь-то 3 миски зерен? Обсчитать меня хочешь?»
«Нет, Гнат, ты чего?» — побледнел резчик. «Я же имел в виду, что в костяном промысле это можно назвать хламом, а не в общем смысле. Это ведь все-таки кость, и в ней есть железо. Из нее еще можно сделать нечто полезное, просто нам запрещено».
«Ты зубы мне будешь заговаривать!» — рявкнул жадный Гнат. «Одна миска!»
Резчик захлопал ртом, не зная, как быть. Страшно было разочаровывать Гнада и скучающего рядом с ним Дулбадана. Но предложение было уж слишком несправедливым. Переборов оторопь, он отрицательно покачал головой.
«Нет?» — переспросил Гнат. «И куда ж ты с ними пойдешь? Сбагришь кому-нибудь подороже?»
«Никогда. Я чту запреты. Я просто дождусь, пока этот отменят, и смастерю грабли».
«Ничего они будут отменять. Скоро тут такой голод начнется, какой вы все еще не видывали. Хватит уже ломаться, бери, что дают, и радуйся, что еду в руке держишь».
«Здесь ребер больше, чем зерен в одной миске», — мрачно заметил резчик.
«Так чего не сожрал свои ребра, раз их больше?»
— выпятил свою челюсть Гнат. Он хватанул одно из торбы и бегло ощупал его кончик.
«А ведь им «И заколоть можно, ты в курсе?»
«Если постараться, заколоть можно хоть пальцем».
«По-хорошему, у тебя их должны были изъять еще вчера, когда по домам ходили. Утаил от воинов? Или зубы заговорил им? Как мне сейчас пытаешься? На карьер, что ли, хочешь?»
Резчик побледнел еще сильнее. «Мне разрешили их оставить. Это необработанное ребро. Им невозможно порезаться».
«Тебе, что ли, доказать, что это возможно?»
Вспыхнул торгаш и красноречиво покосился на Дулбадана. У воина левая рука была продета в косынку, а грудь обмотана тряпьем. Поговаривали, что он еле выжил после ночного налета танцующих на костях.
«Я прямо сейчас позову воинов, и тебе впаяют срок на карьере до конца твоей вонючей жизни. Вот ты ходишь по каньону с этой торбой на плече. Все, ты уже приступил закон племени, тебе конец. Сбагрить другим тоже нельзя. Продажа непроверенного жрецом товара. За это мгновенно на карьеру летишь. Вздумаешь закопать где-нибудь, чтобы избавиться от колющего орудия? Подозрительно, слушай. Учитывая, сколько у нас в племени нераскрытых убийств, тебя быстро посадят в яму. Просто выкинешь? Тогда подвергнешь опасности наших детей, если тебя найдут и захотят покалечить себя под стать танцующим на костях. Карьер пожизненно. Так что будешь делать-то?»
Резчик уже чуть ли не падал в обморок. Он съеживался под раздраженными взглядами соплеменников, явно сожалея, что вообще пришел на сделку.
«Ладно, так и быть, я не зверь. Сквозь пальцы взгляну на твое нарушение», — сжалился жадный Игнат. «Давай уже заберу, пока кто-нибудь из совета не узнал, что ты хранишь. Взамен так и быть. Миску зерна отсыплю».
Полумертвый от ужаса резчик слабо кивнул, и сделка свершилась. Очередь продвинулась вперед. Катира сделал шаг, стараясь не отдалиться от соплеменника перед собой. Брешь между ними вполне могли счесть за освободившееся место. Шагнув вплотную, Хатира об этом пожалел. От соплеменника разило дерьмом. Низкорослый и щуплый, это было заметно даже через мешковатую не по размеру робу, а капюшон весь в малоприятных пятнах и заплесневевших дырках. Присмотревшись к его поклаже, Хатира убедился, что воняет скорее она, чем ее владелец. То был мельченный сушеный компост. Учитывая, что в качестве удобрений в их племени повально использовали человеческое дерьмо, быть компостником считалось унизительным, пусть их необходимость и не отрицали. Сморщившись, Хатира задерживал дыхание и терпеливо ждал, когда очередь дойдет до него, и он, наконец, сможет вдохнуть свободно.
«Так, что у нас здесь?»
Игнат упер свои плотные ручища в прилавок и склонил голову пониже, вглядываясь соплеменнику под капюшон.
«Подними личико, дорогуша, не стесняйся. Дай я на тебя взгляну».
Хатира удивленно возрился на компостника перед собой. «Так это была девушка?»
«Что там у тебя, Вон оно что. Не следовало тебе мараться, милая. Просто отдай это мне, я разберусь».
Девушка в мешковатой робе медлила.
«Мне нужно».
Раздался робкий мягкий голосок, что приласкал уши Хатира.
«Мне нужно 4 початка и 1 жареная игуана».
Жадный Игнат резко переменился в лице.
«Моя хорошая, ты меня не поняла. Я говорю просто, отдай мне. Уже люди позади тебя вон морщатся. Избавься от этой гадости поскорее. Не самой же тебе тащить ее до преющей впадины. Оставь мне, я сам потом выброшу».
«Я оставлю. Но мне нужно взамен 4 початка и...»
«Это за дерьмо-то?» — посуровил Гнат. «Дорогуша, я предлагаю тебе избавиться от него здесь и сейчас. А мой прилавок разве похож на выгребную яму или что? Я тебе услугу оказываю, милая. Не знала, куда выбросить, так давай, сам разберусь с ним. Говорю».
«Хватит ей голову морочить», — вдруг вырвалось у Хатира.
Жадный Гнат быстро перевел на него тяжеловесный оценивающий взгляд. «Это не дерьмо, а компост. Он представляет ценность. Заплати за него».
«Тише, парень. Подробу ей рассчитываешь ручонки запустить, а?»
Громко поинтересовался торгаш, паскудно ухмыляясь. Он снова повернулся к девушке.
«Откуда у тебя столько добра, дорогуша? Сама наделала?» «Нет? Так своровала дерьмо, значит?»
«Я не воровала. Меня попросили сходить и обменять на...»
«Кто попросил?»
«Я не обязана отвечать».
«Ишь, какая наглая!» — вспылил торгаш,
но его ярость оказалась напускной.
«Так что хочешь за свое дерьмо?»
4 початка и жареную игуану».
«Многовато просишь. Отрежу половинку игуаны.
Одной пятерней Гнат отсчитывал из корзины кукурузины, а другой выхватил у нее увесистый мешок с компостом.
«Мешок нужно оставить», —
проблеяла она. Недовольный Гнат перевернул его и высыпал содержимое куда-то себе за прилавок. Бросив мешок обратно, он подвинул к ней 4 початка.
«И жареную игуану еще».
«Наполовинку ты согласилась».
«Ладно, где она?»
Гнат изобразил на своей мясистой роже раздражение. «А ты все равно не наешься этой половинкой. Чего так мелочишься-то? Не позорься уже, иди домой».
Соплеменники в очереди осуждающе зароптали, но никто в открытую не отважился сказать Гнаду что-то поперек. Никого он этим не удивил. Все и так знали, на что Гнат был способен, ведь не зря его прозвали «жадным». Все привыкли его терпеть, и Хатира тоже. Но только не сейчас.
«Отдай ей жареную игуану», — процедил он.